проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «События, проясненные пророчеством». Эту проповедь он произнес в воскресенье вечером 1 августа 1965 года в скинии Бранхама в городе Джефферсонвилл, штат Индиана, США. Город, перевод с английского, город Рига. Склоним сейчас свои головы для молитвы. Наш Господь Бог, великий Творец неба и земли, который восставил из мертвых Иисуса и живет среди нас на протяжении этих 2000 лет, постоянно живет, подтверждая Свое Слово и утверждая Его каждому поколению. Мы сейчас так признательны за Его божественное присутствие, зная то, что имеем эту великую уверенность, что после окончания этой жизни у нас есть вечная жизнь в грядущем мире. Благодарим Тебя за это, Господь. И надежда — это заякорена в душе, которая тверда и надежна во время шторма. И когда наступает шторм, накатываются огромные волны, мы чувствуем, что верой в Него мы пронесемся над всеми волнами. Боже, помоги нам сегодня, когда мы пришли служить больным и немощным. Мы молим, Боже, чтобы среди нас сегодня, когда разойдемся, не осталось ни одного больного. Пусть каждый человек исцелится Твоей божественной силой, как здесь, так и по всей стране, на связи. Пусть ни один сегодня не покинет ни одно здание или собрание немощным. Пусть Твой Дух исцелит их. Пусть восстанет великое солнце праведности с исцелением на крыльях Его, направит лучи веры в каждое сердце, которое, когда будут слушать Слово, видеть проявление Святого Духа, убеждающих их, что Он по-прежнему жив. Мы молим об этих благословениях, Отец, во имя Иисуса. Аминь. Можете сесть. Находиться здесь сегодня вечером, мы, конечно, расцениваем за огромную честь снова говорить людям и молиться за больных. Мы хотим поприветствовать всех тех, кто там снова сегодня по всей стране на телефонной связи, по всему государству. И таким образом мы молим, чтобы Бог благословил каждого из вас, веруя, что все, кто принял сегодня утром Христа, будут наполнены Святым Духом и будут жить верно и истинно по отношению к Нему. Всегда, пока не окончится здесь жизнь на земле, эта тленная жизнь. И тогда они, поступая так, имеют вечную жизнь. Они не умрут в этом грядущем веке, в том веке, которого мы все так ожидаем. Теперь скажем об этом. Пока я об этом думаю, чтобы не прерываться, здесь есть брат Вейл, и мне, может быть, не удастся с ним увидеться. Можно я пошлю тебе эту рукопись, когда вернусь назад в Тусон? Я просматриваю ее, еще не всю прочитал. Я сразу отошлю ее тебе, как только вернусь в Тусон. Теперь я хочу сделать объявление, это в особенности для церквей повсюду, особенно на Западе или отовсюду, кто желает приехать. Наш почтенный брат, брат Перри Грин, это он зачинщик этой телефонной связи здесь. Господь положил ему на сердце посетить Тусон и начать пробуждение в Тусоне, в котором мы очень нуждаемся. И брат Перри будет в Тусоне. Если хотите с ним связаться, обратитесь в наш офис там. Это будет 10, 11, 12 и 13 августа. У нас давно это было на сердце, и я сказал ему, что единственным образом, как сделать, чтобы это ушло, пойти и сделать это. И он христианин, настоящий слуга Божий. И вы, жители Тусона, я знаю, что получите благословение, когда он там где-то будет служить. Вероятно, в отеле «Ромада» или где бы Господь не усмотрел место. У него это все еще не решено. Но я знаю, что придя, получите благословение, слушая брата Грина, как он будет излагать нам Слово Божье. Вероятно, молиться за больных или что бы там ни было по долгу Божьего помазания. Мы также хотим поблагодарить брата Ормана Невилла и брата Мана за чудесное время общения с ними. Как я признателен, что могу иметь и сотрудничать с такими мужами, как брат Невилл, брат Ман, и все эти служители здесь, я полагаю, их признали. Если же наш совет или наша церковь здесь не признала, я уверен, что Бог признает вас здесь, как своих слуг. Благословит вас Бог обильно. Теперь меня здесь кое о чем попросили, об одной записочке, которую мне дали. Здесь вечером было собрание попечителей и диаконов. И я полагаю, сегодня утром перед церковью зачитали принятые решения. Ведь мы обычно так и делаем. Решения, принятые советом попечителей и диаконов этой церкви, конечно, не могут всем угодить. Это невозможно. Я не могу, не имею никакого отношения к совету попечителей или к совету диаконов. Я даже не голосую, если только голосование не прошло в ничью, и я тогда должен находиться здесь. Брат Орман Невилл берет это право на голос. Потом нам нужно все это подписать, потому что мы часть церкви. Но то, что совет попечителей и решение совета, которое они принимают, мы, конечно, на 100% поддерживаем их, потому что это, для этого они здесь и есть. И принятое ими решение между ними и Богом, я не могу и не желаю ни в коем случае противоречить этому решению. И вот еще что. Правительством Соединенных Штатов мне запрещается принимать какие-либо решения относительно этого, так что прошу вас, не просите меня поправлять их решение. Я не могу этого делать, и я не буду ни к чему подобному прислушиваться, понимаете? Так что не просите меня поправлять их решение, говорите с советом, это они приняли решение. Хорошо. Теперь, относительно следующего собрания, возможно, если Господня воля, я вернусь сюда где-то через 4-6 недель, или примерно так, может быть, на еще одно воскресное собрание. И сегодня утром я объявил, что хочу говорить на тему «Бог, проявленный в Своем Слове». А у меня сегодня вечером просто не хватит времени, и, честно говоря, мой голос не позволит мне это сделать. И потом народ снаружи почти столько же, сколько внутри, и, наверное, больше, считаете автобусы и грузовики, и всех остальных, кто стоит там с людьми. Включили радиовещание, стало намного мощнее. Мы слышим эти волны, короткие волны из Кении, их можно ловить на расстоянии квартала. А некоторые машины находятся за несколько кварталов. Целые ряды машин вдоль и поперек, кругом на улицах, вокруг Кении сегодня вечером. Мне кажется, ни разу еще, насколько можно видеть, вокруг церкви не толпилось столько людей, как сегодня вечером. Так что мы очень многие просто подъезжают и уезжают. Так что это показывает, где есть туша, соберутся орлы. И я вам могу сегодня сказать этой небольшой группе людей, что это международное собрание. Здесь представлены практически две трети штатов Союза, кроме них еще 5 заграничных стран, даже Россия. И по всем разным частям страны. До самой Венесуэлы, из Ямайки, из всех разных частей страны. Эти люди здесь алчут и жаждут Бога. Какое славное время! Теперь я хочу перед чтением Библии, и вы сейчас молитесь за меня. Я постараюсь донести небольшое послание, если Господня воля, направленное на божественное исцеление. Потому что сегодня утром мы говорили о спасении, а сегодня вечером мы поговорим несколько минут о божественном исцелении, потом призовем молитвенный ряд и помолимся за людей. В то время, как мы будем это делать, те, кто на связи, где бы это ни были, даже в автобусах и машинах, за квартал или два от Скини, когда придет время молиться за больных, если не можете попасть в здание, а вы действительно не можете, теперь уж точно, потому что все дверные проходы плотно забиты полностью и нигде нет места, так что молитесь и возлагайте руки друг на друга там. И пусть каждый служитель, который подключился сегодня вечером, тоже молится за свое собрание в то время, как идет служение исцеления. Мы верим, что Бог вездесущий. Везде. Теперь, прежде чем прочитаем или прежде чем помолимся, прочитаем Слово Божье. Я только что сменил свои писания, потому что хочу иначе провести собрание, чем планировал на сегодняшний вечер. Так что я немного поменял. Поэтому пришлось поменять писание. Не поменять, а поставить в другом порядке для божественного исцеления, чтобы люди поняли. Давайте обратимся в Святого Луки, 24 главу.
и начнем с 12 стиха 24 главы. И прочитаем где-то до 34-го. Это при воскресении Господа Иисуса. Но Петр, встав, побежал ко гробу и, наклонившись, увидел только пелены лежащие, дивясь сам в себе происшедшему. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус. Так вот, 6 стадий — это мили, так что было около 6 миль. И разговаривали между собою о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали Его. Он же сказал им: «О чем это вы, идя, рассуждаете между собою? И отчего вы печальны?» Один из них, именем Клеопа, сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, не знаешь о происшедшем в нем в эти дни?» И сказал им: «О чем?» Так вот, помните, это говорит сам воскресший Иисус. Они сказали ему: «Что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом? Как предали его первосвященники и начальники наши для осуждения на смерть и распяли его? А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И пришедшие рассказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу, и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Теперь слушайте. Иисус, тогда он сказал им: «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании, и приблизились они к тому селению, в которое шли, и он показывал им вид, что хочет идти далее. Но они удерживали его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». И он вошел и остался с ними. И когда он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза. И они узнали его, но он стал невидим для них. И они сказали друг другу: «Не горело ли в сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда разъяснял нам Писание?» И, вставши, в тот же час возвратились в Иерусалим и нашли вместе 11 апостолов и бывших с ними, которые говорили, что Господь истинно воскрес и явился Симону. И они рассказывали о произошедшем на пути и как он был узнан ими в преломлении хлеба. Теперь давайте помолимся. Милосердный Отец, мы благодарим Тебя за Твое Слово, ибо Слово Твое и есть истина, Слово Твое есть жизнь. И, о Господь, Ты и Слово Твое есть одно. Так что мы молим этим вечером, Господь, чтобы Ты пришел к нам в силе Своего воскресения и явился нам сегодня как тем, кто шел из Эммауса, чтобы мы тоже вернулись к себе домой со словами: «Разве не горели сердца наши?» Даруй, Господь, это. Снова близится вечер. ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Теперь я хочу поговорить об этой Библии. И моя тема сегодня, как предмет обсуждения, события, проясненные пророчеством. События, проясненные пророчеством. Так вот, Библия отличается от всех остальных священных книг. Библия — другая книга. Это книга пророчества, предсказывающая будущие события. И она также является откровением Иисуса Христа. От самого бытия до откровения являет Его в Его полноте, кем Он был и кем является. И вся книга полностью в Откровении 1:3 сказано, что эта книга — книга откровения Иисуса Христа, являющегося Словом Божьим. Откровение Иисуса Христа — Слово Божьего. Так вот, все остальные книги, священные книги, являются всего лишь моральным кодексом, сводом нравственности или нормами теологии. То, что... Кто когда-нибудь читал Коран, мусульманскую Библию? Книгу буддистов и тому подобное? Это просто моральный кодекс. Какими людям нужно быть, как им нужно жить, но в этом нет пророчества. Ничего обо всем этом не говорится. Или о каком-нибудь особом даре, данном кому-либо, о чем-нибудь, что произойдет. Точно как вступление в ложу. Следовательно, когда церкви доходят до того, что в их церковь начинает вступать просто так, как в ложу, значит, они совершенно отошли от Слова Божьего. Ибо Библия — это живой, предреченный свидетель Иисуса Христа. И как земля достигла своей полноты, как лозы растут до своей полноты, день достигает полноты, так Библия была проявлена в ее полноте в личности Иисуса Христа. Он был открытым Словом Божьим. Полностью всей книгой искупления. Библия — это Слово Божье, предсказывающее будущие события. И ее автор заповедал верующим ей читать и верить каждому ее слову. Не только части ее. Одно слово, не поверь ему, и дальше можете даже не пытаться, пока не поверите этому слову. Каждое слово является неотъемлемой частью всемогущего Бога. Бог проявился, вселился в свое слово, чтобы показать, кто Он есть. Нам, как верующим, заповедано верить каждому Его слову. И ее автором был сам Бог. Никто не может ни приложить к ней, ни отнять от нее. Если бы так сделать, было бы уродливое тело Бога. Было бы, может быть, 6 пальцев на одной кисти, или 3 руки, или что-нибудь. Если приложить что-нибудь, отнимешь что-нибудь, и не будет доставать одной руки, не доставать одного пальца. Это полноценное тело Иисуса Христа. И во Христе, будучи мужем, женихом, в нем представлена и невеста. И сии двое одно. В тот день вы познаете, что я в Отце, Отец во мне, и я в вас, и вы во мне. Какая полноценная картина. И истинные верующие в это слово, которые принимают его таким образом, верят ему, верят этому и с терпением ожидают ее пророческих обетований, всех до одного их проявления в своем периоде. Каждый верующий следил за этим. Каждый верующий, который был наготове, наблюдая ему это и открывалось. Теперь взгляните на дни пришествия Господа Иисуса. Почему же те люди не распознали Иоанна? Когда через Исаию в Библии ясно сказано, «Придет голос вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Их последний пророк, который был Малахией 3, сказал, «Вот я посылаю посланника, синодальный перевод ангела, моего, и он приготовит путь передо мною». Почему они это не увидели? Потому что они смотрели на то, что было совершено основывая свое мышление на том послании, которое пришло раньше, и не смогли увидеть теперешнее проявление Бога в тот день, в который они жили. И христиане, где бы вы ни были, именно в таком положении сегодня и находится мир. Это неопровержимая истина. Христиане везде пытаются оглядываться на какой-нибудь моральный кодекс, написанный мистером Лютером, мистером Веслием, Сенки, Финни, Нокс, Кальвин, о которых ни один из нас не может сказать плохого, но это было в прошедшие дни. Фарисеи оглядывались и смотрели на то, что сказал Моисей. И они говорили: «У нас Моисей, нам неизвестно, откуда ты». Но помните, когда Моисей был здесь, им не было известно, откуда он. Понимаете? И теперь они... Неудивительно, что Иисус сказал им: «Вы украшаете гробницы пророков, а вы сами их туда и загнали». После того, как их послание проходило, исходит послание, люди видят его, они, мир, насмехаются над ним. И потом, после того, как посланник завершил, и послание закончено, затем они строят деноминацию на послании. И там они тут же умирают, больше никогда не приходят к жизни. Взгляните на минутку, некоторые из вас. И в особенности я обращаюсь к католикам. Осознаете ли вы? Вы когда-нибудь читали подлинную историю? Историю Римской католической церкви? Это у них в списке мучеников со времен святого Августина из Хиппо. Сколько миллионов невинных людей погубила церковь? Я забыл, не могу назвать точное число, но там миллионы со времен святого Хиппо, святого Августина из Хиппо, из Африки, издал документ, что по Всевышней воле Божьей всех восстающих против Римской католической церкви предавать смерти. Осознаете ли вы, что при всем этом святого Патрика не признавали за католика до его смерти? Он протестовал против папы и всех его действий. И сама католическая церковь убила десятки тысяч его чад. Знаете ли вы, что католическая церковь сожгла Жанну д'Арк, эту посвященную женщину, у столба, за то, сказали, что она колдунья? 200 лет спустя выкапывали тела священников, когда оказывалось, что это было неверно, и бросали их в море, не погребая их на посвященной земле в качестве кары. Пусть же день сей не пройдет мимо вас, оставшись глупцами. Понимаете? Как те священники, которые осуждали Иисуса, хотели бы выйти сегодня? Единственная вещь в том, что они так и не увидели предсказания того часа. Если бы они... Иисус сказал: «Исследуйте Писание, ибо в них вы думаете, точнее, заявляете, что имеете жизнь вечную, а сами Писания и говорят вам, кто я такой». На тот час. Обратите внимание, Библия не ошибается. Это единственное, чего она не может сделать. Слово Божье не может ошибаться, ибо оно предсказывает деяния его автора, прежде чем он их исполняет. Так вот, существует один шанс из тысячи, что человек предскажет, что произойдет то-то и то-то, и это произойдет. Но потом, если он укажет, где это произойдет, это снижает его шансы где-то на 1 из 10 тысяч. Если он говорит, в какой день это произойдет, это снижает шансы примерно до 1 из миллиона. А с кем это произойдет, снижает до 1 миллиарда шансов. Но это Библия. В точности говорит, кто, где, когда и чего ожидать, и ни разу не ошиблась. Следовательно, как недавно в одной дискуссии со священником отсюда и с посвященного сердца, он сказал: «Мистер Бранком, вы же оспариваете Библию». Сказал: «Это же история церкви». Я сказал: «Это не история, это сам Бог в печатном виде». Он сказал: «Бог в своей церкви». Я сказал: «Бог в слове, и всякое противоречие этому да будет ложью. Ибо он сказал: пусть слово мое будет правдой, а слово всякого человека ложь». Он сказал: «Мы же не пришли спорить». Я сказал: «Я не прошу вас спорить. Но Библия говорит, придите, давайте рассудим вместе». Да. Она предсказывает действия автора, прежде чем он это совершит. Следовательно, произнося эти слова, это ставит каждого мужчину и женщину перед стойкой суда без всяких извинений. Если вы принимаете то, что о ней говорят методисты, что о ней говорят баптисты, что говорят католики, что говорят пятидесятники или любая другая церковь, на суде вас может ждать некоторое разочарование. Но если вы просто будете следить, что в Библии говорится о будущих событиях, то когда это произойдет, вы распознаете, что происходит. Так вот, это не совсем уж так у всех на виду, чтобы все это видели. Ведь Иисус поблагодарил Бога за то, что сокрыл это от глаз мудрых и разумных, а открыл младенцам, желающим учиться. Подумайте, всемогущий Бог восседает в своем слове, имея власть ослепить богатых и дерзких и образованных ученых, ослепить их глаза, чтобы они его не видели, и открыть глаза слепым и безграмотным. Обратите внимание на этих людей из Эммауса. Он сказал, что от них было удержано понимание о нем. Они разговаривали с ним и даже не знали, кто это был. Целый день. Бог может так сделать, потому что Он Бог. Как раз это Он и сделал всеми священниками, всеми книжниками. Потому что было написано, что Ему надлежит так сделать. Бог ослепил их глаза, чтобы у нас появилась возможность. Обратите внимание, они не могли увидеть, неважно, какие ученые, какими они были священниками, что бы они ни совершали, они по-прежнему не могли этого понять, потому что они были слепы. Может быть, физически их зрение было на все 100, но их духовное зрение. То же самое я старался высказать сегодня утром относительно прелюбодеяния женщин, одевающихся таким образом. Они прелюбодейницы. Каждый раз, как оденут сексуальную одежду, в книге Божьей они виновны в прелюбодеянии. Их душа, даже не зная этого. Я верю, что те женщины, многие из них, тысячи из них невинны и ни в коем случае не совершили бы прелюбодеяние. И бедные женщины, у них такие учителя, от переводчика, кто позволяет им это, как ни в чем не бывало, не обнаруживая это и не говоря истину, совершают прелюбодеяние. Когда Библия говорит «блудница, восседающая над многими водами», что все цари земли и народы земли, церкви и все остальные совершали с ней духовное блудодеяние. Она была матерью блудниц, деноминаций. Мы следим за Библией, ведь Бог не оставляет нас во тьме. Он послал Библию, чтобы предсказать нам события, прежде чем они произойдут, и даже саму сущность и время, когда наступит. Так вот, это точно как смотреть на календарь, чтобы узнать, какое сейчас число. Если вам кажется, скажем, что сейчас суббота, воскресенье, что? Взгляни на календарь. Календарь скажет тебе, какой сегодня день. Когда видите действия людей, может быть, идут в церковь, видите, как слышите звон колоколов и не знаете, какой это день, взгляните на календарь, он скажет вам, какой сейчас день. И когда видишь, как церковь охватывает суетность мира, как было в дни Содома, видишь, как весь церковный мир начинает поклоняться Богу этого лукавого века, все это видишь, потом видишь маленькую группу, собранную под вдохновением Бога, снова воспроизводящую жизнь Иисуса Христа по Писаниям, которое полагается произойти, то знаешь, в какой час ты живешь. Библия посредством пророчества предсказывает, в какой день мы живем и в какое время мы живем, и каким событиям надлежит происходить. Она все это предсказывает с точностью до буквы и ни разу, ни в одном периоде не допустила промаха. За все время ни разу не допустила промаха. И не допустит, ибо предопределенные увидеть это увидят. Иисус сказал, никто не может прийти ко мне, если отец мой не привлечет его. И все, кого отец дал мне, придут. Это слово присоединяется к слову. Иначе быть не может. Мы знаем день, в который мы живем. Но как было в каждом периоде, народ позволял людям давать этому слову свое истолкование и служило причиной их слепоты к происходящему событию. То же самое произошло с фарисеями и саддукеями. Даже когда Павел стоял там и пытался процитировать Писание, и один человек ударил его по лицу за то, что он назвал первосвященника стеной побеленной. И тогда они пропустили мимо своих взоров, как Бог утверждал свое пророческое слово. Видите, Библия не противоречит сама себе. Библия есть Бог. В Боге нет противоречий, и Он совершенен. Но люди со своими собственными истолкованиями... Теперь обратите внимание, позвольте мне показать вам, друзья. Церкви не могут прийти к согласию относительно истолкования ее. Методисты не могут согласиться с баптистами, баптисты с пресвитерианами, пресвитерианы с пятидесятниками, и среди где-то 40 организаций пятидесятников они не могут найти друг с другом согласие. Так что видите, получается, что снова Вавилон. Замешательство. Но Бог сам истолковывает свое слово. Он это обещал, и потом сам это делает. Он сам дает истолкование, потому что Он дает о себе знать в том часе, как далеко тело Христа продвинулось вперед, от ног к голове. Обратите внимание. Тогда вот в чем причина того, что эти люди не улавливают этого, потому что они слушают то, что кто-нибудь об этом говорит. Они читают слова, как Иисус сказал поступать. А они сами свидетельствуют обо мне. Следуйте Писанию. В них вы думаете иметь жизнь вечную, а они и свидетельствуют обо мне. Другими словами, послушайте, что? Читать Писание и видеть, что полагалось совершать Мессии. Видеть, в какое время полагалось Мессии прийти. Смотреть, кто же должен был предвестись Мессию. Посмотреть на время дня. Должен быть голос вопиющего в пустыне, Иоанн. А поступили с ним, как пожелали. Посмотрите, что мне полагалось делать, когда я приду. А что же вы теперь наделали? Разве я не соответствую этому? Видите? Иисус говорит, разве я этому не соответствую? Обратите внимание, как мы проходили по Писаниям сегодня вечером, сегодня днем, как все пророчества, сказанные о нем, происходили в точности так, как им полагалось. Им следовало бы знать об этом событии. Этот фанатик, какой-то молодой, поднялся около 33 лет или 30 лет, пошел туда и заявляет, что всякий свет, и голуби сходят. А это же просто позор какой-то. Сказали, он родился от незаконных родителей, заявляя, что родился девственным рождением. Разве не полагалось им знать, что Исаия сказал в Исаии 9:6, «Сын родился нам»? Разве не полагалось им также знать, что пророк Исаия сказал, «Дева зачнет»? И все это следовало бы знать. Но видите ли, дело было в том, что они относили это к далекому будущему. И для них этот человек не соответствовал характеристикам. Но он спросил их, «Исследуйте Писание». Ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а они как раз и свидетельствуют о моем послании. Не то, что сказал какой-нибудь теолог, но что Бог, его слово сказало о происходящем. Аминь. Так и сейчас. Исследуйте Писание. Ибо они говорят нам о счастье, в котором мы живем. В точности нам говорят, что произойдет в этот день. На них вам и нужно полагаться, ибо они свидетельствуют о личности Иисуса Христа. Ведь в Библии сказано, что Он вчера, сегодня и вовеки тот же, потому что Он — это откровение Слова в определенный период. Иначе быть не может. Следовательно, прислушиваясь к человеческим истолкованиям, они не видят подтверждения исполненного Слова Божьего. Им никак не понять это, потому что так все время происходит, но из-за того, что они слушают, Иисус сказал, они слепые лидеры. Если слепой ведет слепого, что с ними происходит? Так что помните, Библия предсказала, что эта церковная эпоха Лаодикийского периода была слепой. Он стоял у них вне церкви, нет другого периода. Другого периода церкви, когда Иисус находился бы снаружи. Но Лаодикийский период церкви, он был снаружи, пытаясь вернуться назад, внутрь. Я стою у дверей и стучу. Ему положено было быть внутри. Но он сказал, так как говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты слеп. ведешь слепого. Бедный духом, ничтожный, жалкий, ногой, и не знаешь этого. Какое про... Если бы человек на улице оказался нагим, жалким, слепым, и сказал, что у него голова на плечах, и если бы вы ему сказали, что он ногой, он бы пытался что-нибудь с этим сделать. Но когда трясет головой и говорит, у меня этого не будет. Кто ты такой, чтобы говорить мне, что делать? Я знаю, на чем стою. Вот так, какая жалкая картина, подумать только. И Бог этой Библии в точности так и сказал. В чем будет находиться церковь в этом лукавом веке сейчас, в последнем периоде церкви, где мы живем? Обратите внимание, но для людей, как, кого я люблю, того я и упрекаю. Так вот, если Господь вас упрекнул в том, что вы делаете, тогда выйдите из этого. Уходите прочь от этого. Кого я люблю, я упрекаю. Так вот. Видя Бога. Вот, что если бы эти фарисеи сказали, минуточку. Этот человек не просто бросил нам вызов. Он сказал, исследуйте Писание, ибо в них вы думаете иметь жизнь вечную, а не свидетельствуют обо мне. Я лучше загляну в Писание и узнаю, что ему полагается делать. Кто он такой? Что должно произойти? Надо посмотреть и узнать. Вместо этого они пошли к священнику и спросили его, как насчет этого? Видите разницу? Им следовало читать Слово. В Евреям 1:1 Библия говорит, Бог многократно, это с древних времен, и многообразно писал Библию посредством пророков. Теперь обратите внимание. Он писал Библию своим избранным способом. Понимаете? Так вот. Он не должен был писать это таким образом. Он также не был обязан спасти человека посредством крови. Он не должен был проповедовать Евангелие посредством людей. Он мог бы дать солнцу или луне или звездам проповедовать Евангелие. Он мог бы дать ветрам напевать Евангелие. Но он избрал человека. И он избрал, каким образом пришло его слово, и это было посредством его пророков, которые были предопределены и предназначены, являясь частью Слова Божьего, заявляя откровение его слова тому периоду и тому времени. Ибо Слово Божье приходило только к пророкам. Оно никогда не приходит к теологу. Покажите мне Писание. Оно приходит только к пророкам. Бог не может лгать. Так что Бог написал Библию своим избранным методом и своими избранными пророками. Не те пророки, которых люди выбирали, но пророки, которых Бог избирал. Затем его верующие ожидают исполнения того, что сказал пророк, и это указывает, что они Божьи пророки. Потому что, во-первых, они вдохновлены. Следующее, они говорят в точном соответствии со словом часа. Вот это и является его удостоверением. Понимаете? Мы прошли все это в прошлое воскресенье. Восстает много лжепророков. И мы проиллюстрировали, как Валаам и Моисей. Оба они были помазаны одним и тем же духом. Один из них сказал, мы все одно, давайте объединимся, соединим наших девушек всех вместе. У нас здесь красивые девушки, а вы, ребята, приходите сюда и берите своих прелестных жен. Это можно, все равно мы все один народ, одна и та же раса. Бог их за это не так и не простил, они послушались этого. Видите, мир и люди выискивают какой-нибудь выход. Какой-нибудь обход, какой-нибудь, как-нибудь срезать. Но в Слове Божьем ничего не срежешь. Существует единый образец. Ты должен обтесать себя, чтобы подходить этому образцу, а не пытаться обрубить образец, чтобы под тебя подходил. Все должны это делать. И только таким образом Бог это совершает. Теперь обратите внимание. Верующие ожидают, чтобы это слово было подтверждено. Понимаете? Оно не было написано человеком, но Господом Богом. Следовательно, это не человеческая книга. Кто-то сказал, это же какие-то ветхие еврейские письмена. Разве евреи писали бы послание, которое осуждало бы их самих? А разве это утонченная еврейская нация, самодовольная и вышкаленная? Разве писали бы они свои беззакония, осуждающие их самих? Конечно, нет. Говоря о своих грехах, как они впадали в идолопоклонство, как они блудодействовали против Слова Божьего. Нет, нет, они бы ни за что это не сказали. Это гордая нация. Это не человеческая книга, это книга Божья. И тот муж, который видит видение и слышит голос Божий, сам никогда, очень часто, этого не понимал. Во многих случаях, понимаете, не люди писали Библию, Бог написал Библию. Это не человеческая книга, это книга Божья. Это Божьи мысли, выраженные через человеческие уста. Вот почему она является Библией. Выраженная мысль – это слово. И вначале было мышление Божье. Он выразил это через уста своих пророков и утвердил это своими слугами. Понимаете? Заметьте, Бог сам избирает посредством предопределения, избрал пророков на каждый период. Обратите на это внимание. Он приспосабливает натуру того пророка, чтобы соответствовать этому периоду. Понимаете? Он приспосабливает его манеру, что бы он ни делал. Он приспосабливает его, образован он или нет. Он приспосабливает дары, манеру, в которой он будет проповедовать, дары, которые у него будут. И послание на тот определенный период. Бог предопределил, что именно это произойдет, и ничто иное не может занять место этого. Неважно, чем бы это ни было, сколько бы человеческих достижений ни было, ничто не может занять место этого. Он предопределил человека, может быть, не сведущего. Может быть, он предопределил себе другого рода человека. Кем бы он ни был, он дает ему курс обучения, его дары, дает ему натуру, его манеру и все остальное, как он выражается и все, что он делает. Он создает мужа часа, чтобы привлечь людей часа. Это точно. Он совершает это. В конце каждого периода, когда церковь обращается к миру и греху и полагается на человеческое истолкование слова, как всегда, со своими теологами и священниками, они всегда в конце периода оказывались в такой кутерьме, всегда сплошная неразбериха. Их истолкования всегда ошибочны. Ни разу еще не было, чтобы оказалось правильным. А еще ни разу не было, чтобы Слово Божье подвело. Вот в чем разница. Теперь вы видите, сам Бог написал Библию. Так вот, Бог умеет говорить. Моисей сказал, что он разговаривал с ним. Иеремия сказал, он вложил слова в уста мои. И Бог умеет писать. Он своим перстом написал 10 заповедей. Он написал на стенах Вавилона. И помните, только в Ветхом Завете пророки 2000 раз говорили: «Так говорит Господь». Бог может говорить, Бог может писать. Конечно, почти 90% Матфея, Марка, Луки и Иоанна являются самими словами самого Бога. Иисус Христос говорит. Так что если Бог может писать, если Бог может читать, если Бог может разговаривать, разве Он не может побудить других делать то же самое? Разве Он не сказал Моисею, кто делает человека немым или кто дает ему речь? Бог написал Библию через пророков, своим способом исполнения этого. Так вот, каждый раз, как церковь запутывалась, а Бог предвидел, что запутается, ибо Он все предвидел. Следовательно, у него на тот период готов свой определенный пророк, чтобы вызвать свое избранное посредством, свое избрание посредством своего утвержденного слова чудес и знамений и утверждения слова его, подтверждая слово сопровождающимися знамениями, как он обещал. После того, как сам пророк был утвержден, он дает истинное истолкование. Все, кроме тех, кроме избранных, которым он послан, ненавидят его. Теперь, проверьте каждый случай в отдельности и посмотрите, правда это или нет. Только те, кому он был послан. Он пришел к своим, и свои не приняли его. Но всем принявшим его, он дал власть стать сыновьями Божьими. Обратите внимание, не один, каждая проверка слова... В каждом отдельном случае, в конце каждого периода, в критический момент или на перекрестке, как я проповедовал об этом много раз, взгляните на период Ноя. На критический момент перед судом. Что произошло? Ной, только его семья поверила этому человеку, остальные критиковали его. И весь мир был уничтожен. В дни Авраама, только группа Авраама поверила. Когда ангелы пошли и проповедовали, только Лот, его жена и две дочери вышли, а она превратилась в соляной столб. дни Моисея вышли только избранные Израиля, и фараон ненавидел их. Дни Ильи все, почти, кроме 7000, все ненавидели его, вся страна. В дни Иеремии давнего же бросались неспелыми фруктами и называли фанатиком, потому что столько-то дней он лежал на одном боку и на другом боку и брал разные вещи, изображая символы. Его ненавидели. Исаия пророк, он так осуждал ту расу, что его распилили надвое. Верно. Иоанн Креститель, он был каким-то дикарем, вопящим маньяком. Все, кроме тех учеников, которые он представлял, которых он представлял Иисусу Христу как церковь, вот он, Иоанн, приготовил народ. Сколько у него было? Их можно сосчитать на пальцах, обоих, на руках, на пальцах. Скольких Иоанн представил Иисусу, когда он пришел? А как же тогда насчет его второго пришествия? Подумайте об этом. Но когда истинные верующие Библии видят Слово, так открыто утвержденное на тот период, они веруют. Никак от этого их не удержишь. Верят этому. Они даже запечатывают свое свидетельство своей кровью. Они верят этому. Тогда это для них, предопределенных. Для того определенного периода, который видит и верит. Другим это просто не увидеть. Они слепы? Так вот, вы скажете, они не могут это увидеть? Вот, как Валаам. Почему же Валаам не мог это увидеть? Он был пророком, помазанным. Почему фараон не мог этого увидеть? Когда он видел, как рука Божья сошла и сотворила чудеса, а это только ожесточило его сердце. Верно? Почему Дафан не мог этого увидеть? Он же был евреем. Прямо там прошел через Мертвое море, и каждый вечер ел манну, которая падала свежей, и все равно не видел этого. Почему Корей не видел этого? Почему Каиафа этого не видел? В то время он был главным религиозным деятелем мира. Почему же он не увидел, что это был Мессия? Почему Иуда этого не увидел? Иуда был прямо с ним, ходил с ним, творил чудеса с ними. Но должно было исполниться слово. Библия говорит, что они воздвигнуты, чтобы занять это место. Они были воздвигнуты для этой цели. Это правда. Это говорится в Римлянам 8. Так вот, верующие видят слово, ставшее плотью в их поколении. Это говорит Бог. Так вот, эти настоящие истинные верующие, те 7 тысяч, или в дни было 700, правильно, 7 тысяч. В дни или примерно из 2 или 3 миллионов было 7 тысяч, которые видели, что это было верно. Даже 0,01% людей не было. Но они видели, что это было верно. Они видели проявленного Бога. Та пожилая вдова, которой был послан Елисей, она пошла собирать палочки, чтобы испечь лепешку, и ровно столько, чтобы испечь для себя и для ее сына, а потом умереть. Но следите за Илией, он сказал, сначала испеки мне, ибо так говорит Господь. Катка не истощится, и кувшин не иссякнет до того дня, как Господь пошлет на землю дождь. Никаких вопросов. Она тут же отправилась испечь лепешку и отдать ему. Сказал, сначала сделай ее мне, а затем сделай себе и сыну своему. Потому что она слышала этого мужа и смотрела на него. Она была предопределенным семенем. Многие говорят, вот снова там этот свихнувшийся старик. Бог проклинает нас из-за него. Помни, Илия сказал... «Помни, Илия!» — говорили, «это ты смущаешь Израиль!» Он сказал, «это ты смущаешь Израиль!» Видите, кого Бог, чье слово он утверждал? Свое слово. Так вот, Библия говорит, что они воздвигнут для этой цели. Но когда неверующий, но когда истинный верующий видит, как слово этого периода становится плотью, Бог говорит через человеческие уста, а потом поступает в точности так, как он сказал, больше ничего не нужно. Теперь проследите остальное, не следите за знамениями. Если будете следить за знамениями, вас одурачат как 2×2. Восстанут лжепророки и покажут чудеса и знамения, если что обольстят, если возможно, избранных. Следите за словом. Взгляните на этих священников, на этих пророков. Там стоит еврейский пророк Сидекия с двумя большими рогами и говорит: «Я назначенный Богом пророк». Это так. «Со мной здесь 399, и на нас Дух Святой подтверждает и говорит, что земля принадлежит нам. Пойдем и возьмем ее. И вот этими рогами, Ахав, ты вытолкнешь врага с нашей земли. Ведь Бог дал нам землю». Но взгляните на того религиозного мужа, хорошего человека, Иосафата. Сказал: «А нет ли у тебя еще одного?» «Еще одного? 400 единогласный». Он сказал: «Да, есть еще один, но я его ненавижу». Сказал: «Он всем нам дает нагоня и говорит, какие мы большие грешники и все такое, и я его ненавижу. Он Мессия, сын Имлы». Он сказал: «О, царь, не говори так. Приведи его и послушаем, что он скажет». Так что его привели, он сказал: «Дай мне один вечер, и я увижу, что Господь на это скажет». Ахав сказал: «Я заклинаю тебя, говори мне только истину». И тот муж подошел и сказал: «Так вот, если хочешь вернуться в нормальное общество, скажи, как и все остальные». Михей сказал: «Я скажу то, что Бог говорит». Понимаете, на следующее утро выходят. Цари облекаются в свои наряды, все знаменитости занимают места у ворот. И пророки стоят там, говорят: «Ну, что фанатик? Что ты об этом скажешь?» Сказал: «Идите». «Идите», — сказал, — «но я видел Израиль рассеянный, как овцы без пастыря». Он очернил, взял и ударил его рукой по устам. Пророк ударил по устам пророка. Так вот, оба помазанных пророка стоят там, пророчествуют 400 против одного. Казалось довольно убедительно. Так вот, не всегда в количестве советников безопасность. Зависит от того, где они, о чем они советуются, каков их совет. Для царя там не было безопасности, а он принял совет множества за правду. Но если бы он только приостановился и развернул свиток, взглянул, где Илия недавно сказал, затем Михей ничего не мог сказать. Он не знал, может быть, Бог просил того за это. Но, во-первых, будучи пророком, он обратился к Богу, чтобы узнать, что Бог сказал. Он узнал, что Бог сказал. Что сказал Бог? Он сказал: «И видел я Бога, восседающего на престоле». И сказал он, вокруг него обратились все советники небесные. Сказал: «Кого же мы можем отправить и побудить Ахава выйти туда, чтобы исполнилось пророчество, данное о нем?» Видите, пророчество. Илия уже сказал: «Собаки будут лизать твою кровь». Понимаете? И таким образом он сказал: «Видел, как лживый дух поднялся». Встал перед ним, сказал: «Я пойду и войду в этих пророков, пророков Ахава, и заставлю их пророчествовать ложь». Так вот, Бог знал, что все мужи были такими напыщенными и настолько полны теологии, что они считали, что все у них правильно. Они не обращали внимания на слова часа. Понимаете? Так что Бог сказал: «Пойди, у тебя получится». И когда Михей это сказал, это побудило их пророчествовать от лукавого духа. Они бы вырвали телефонный штекер, или выключили бы радио, или что-нибудь сделали, услышали бы, как это надвигается против них, встали бы и вышли. Но смотрите, что произошло. Так вот, Михей должен был сверить свое видение с написанным словом. Поэтому он знал. Он сказал: «Когда я приду, бросьте этого человека в тюрьму, кормите его скудно хлебом и скудно водою. Когда я вернусь, я займусь им». Он сказал: «Если ты вообще вернешься, то не Бог проговорил мне». Это когда он знает, что его видение в точности соответствует каждому слову того часа. Пробил час Ахава. Брат, сестра, пробил час, и настало время вызова из Вавилона. Пришел вечерний свет. Ходите в свете, пока он есть. Обратите внимание. Верующие видели проявленное слово и верили этому. Иисус сказал: «Овцы мои знают голос мой, слово мое, мои знамения периода. За ложным не последуют». Теперь давайте подойдем к нашей теме, потому что вижу, что я отвлекаюсь. Я хочу придать особое значение молитвенному ряду. Давайте теперь на минуту вернемся к теме, о которой мы рассуждали. Ну, а это снова произойдет, как всегда, как обычно. Бог послал своего пророка Иоанна, как сказано в его слове, обещанного в Малахии 3. «Вот я посылаю посланника», синодальный перевод, ангела, переводчика моего, «и он приготовит путь передо мною». Иоанн засвидетельствовал о том же. И мы также находим в Исаии 43, что Исаия сказал, «И будет глас пророка, вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господа». Понимаете? Все эти пророчества. И смотрите, быстренько обратите внимание. Писание указало на него. Когда они сказали, «Кто ты? Ты ли Мессия?» Он сказал, «Не я». «Ты Иеремия, пророк или один из них?» Он сказал, «Нет». «Но я глас вопиющего в пустыне», как говорит пророк Исаия. Думаете, они ему поверили? Нет, сударь. Почему? Он не был из их церкви. Он не был их... Понимаете, он в 9 лет ушел в пустыню, а вышел в 30. У него было слишком великое послание, чтобы проходить через школу теологии. Он должен был представить Мессию. А все склоняли бы к тому и другому, и Бог послал его в пустыню после смерти его отца Захарии. И тот был священником, но он не пошел по стопам своего отца, потому что пророки не выходят из таких мест. Они выходят из суровых мест, из пустыни. Ни один не знает, откуда они приходили, или как они появлялись на поле действий, не знают их истории. Они просто выходили и проповедовали слово, Бог брал их, и они отправлялись. А судьи то поколение продвигается дальше в слово его, ожидая великого дня. Церковь ему не верила, потому что его не узнавали, у них в книгах не было записи о его назначении, так что поэтому его отвергли. Видите, они не верили ясно утвержденному слову, буква за буквой. Понимаете? Малахия 3. Два писания для его утверждения. Малахия 3 и Исаия 43. Понимаете, эти оба места Писания говорили о том, что придет муж, приготовляя путь Господа. Он соответствовал этому во всех деталях. Ему надлежало быть пророком. «Пошлю вам Илью». И вот он пришел таким суровым образом. Смотрите, как его натура сливалась с Ильей. Илья был мужем пустыни. Таким же был я на природе. Он не был покладистым человеком, он был суровым. И снова обратите внимание. Илия был женоненавистником. Он высказал Езавели о ее краске и все про все. Таким был и я. Езавель пыталась убить Илию. Клялась богами своими, что отрубит ему голову. Так же и Иродиада. Видите? Всегда следите за их посланием. Следите, что они делали. Теперь мы видим, что если бы они оглянулись назад и увидели, что говорит Библия, и проследили бы натуру человека, как совершенно он соответствовал времени, Писанию и всему, им следовало бы познать, что это был он. Только где-то полдюжины знали это. Это точно. Не больше полдюжины осознавали это. Они выходили послушать его, но этому не верили. Понимаете? Почему? Они не верили отождествлению пророчества в их час. Обратите внимание, над ним смеялись, называли его вопящим, диким, безграмотным фанатиком без образования, чаво, чаму и тому подобное. Как обычно, о нем судили по его образованию, судили по его грамматике, потому как он был одет. Тогда пророчество Иоанна было утверждено согласно Божьего порядка. Следите, как совершенно. Библия говорит, «Слово Господне приходит пророкам». А Иоанн пророчествовал о том, что грядет слово для исполнения. И Иисус, слово, пришел к пророку в воде. О, как прекрасно! Как безошибочно! Видите, слово в те дни было редким. Вот идет пророк, говорит, «Я глас слова». Они говорят, «Что нам делать?» Сказал, «Я недостоин развязать обуви его». Но сей стоит где-то среди вас. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Веялка его в руке его, и он очистит гумно свое и сожжет шелуху огнем неугасимым, соберет пшеницу в житницу. О, какой пророк! Иисус сказал, что не было такого великого из рожденных женами, как он до того дня. О, как возвышенно! Он знал, о чем стоит! Он точно знал! Он слышал от Бога, и это в точности соответствовало слову. Так что ему было все равно, что говорили люди. Он все равно проповедовал и пророчествовал это. И следите, когда человек стоит за саму истину, тогда Бог обязан утвердить того человеку истину. Когда Моисей пришел в Египет и сказал, «Я был там в пустыне, и я увидел дерево в огне!» И он не поглощал. И подошел к дереву, и когда я подошел, там висел великий столб огненный. И голос проговорил, «Я есть сущий». И он сказал мне взять этот посох и прийти сюда, и соделать эти чудеса, а Бог утвердит свое слово. Он протянул свой жезл, появились блохи и мухи, тьма и тому подобное. И потом, чтобы утвердить этого пророка, он привел всех верующих назад к той горе, и Бог сошел в том же самом столпе огненном, прямо на той же горе, и самой горе, и доказал, что это было правдой. Теперь взгляните, что он садил в этот день. Точно? Так вот. Слово пришло к пророку и утвердило, что он тот истинный человек, та самая личность, о которой говорилось в Писании. Теперь быстренько. Но опять же, Иисус пришел в ином виде, чем их человеческое истолкование пророчества. Люди истолковывали, как это будет. Конечно. Пресвитериане считают, что должно быть у них. Следите, как Бог что-нибудь. Следите, как Бог что-нибудь делает. Следите, как все организации восстают, как одна. Да-да, всегда так было. Кругом Яни и Ямри. Обратите внимание, они говорили часть слова, но в соответствии со словом пророка с каждой буквой. Они снова пропустили это мимо. Как обычно, назвали его гадателем, дьяволом, Вельзевулом и сказали, что он выдавал себя за Бога. Когда им из своей же Библии следовало бы знать, что он и был Богом. Обратите внимание, о нем пророчествовал Исаия. Исаия 9:6 сказал, и нарекут имя ему Бог крепкий. Вечный отец. Потом уже больше не будет никаких отцов, потому что он был первым отцом в начале, он единственный отец. Сказал, не называйте никакого на земле сей отцом, не называйте. Он Бог крепкий и вечный отец. Советник, князь мира. Конечно. Так вот, с ним поступили так, как все пророки перечислили их поступки, точно как поступает в этот самый лаодикийский период. Выставили его из церкви, слепые, ноги и не знают этого. Точно как сказал пророк. Пророк из Библии. Ослеплены человеческими традициями, выставляет его слово из своих церквей, как обычно, как и пророчествовано о них. Теперь обратите внимание, быстренько теперь. Теперь не упустите этого. Вот отрывок, как Иисус дал о себе знать тем двум ученикам, что Он был их Мессией. Так вот, все смотрите сюда. И по всей стране не упустите этого. Мы пытались выразить вам, что Библия — это Слово Божье, написанное самим Богом через уста и посредством человека. Бог сам умеет писать. Бог сам может говорить. Бог может что хочет сделать, но Он избрал на это дело человека, потому что человек, писавший это, является частью Бога. Так вот, Бог написал Библию. Мужи даже не знали, в своем человеческом мышлении, что они пишут. Они, может быть, с этим не соглашались, но они писали это. Они не могли. Библия говорит, мужи древности, водимые Духом Святым. Бог двигал их руками, двигал их глазами в видениях. Они не могли сказать другого, чем то, что они видели. Они ничего не могли говорить, потому что он полностью владел языком, пальцем. Каждый орган тела был в полностью согласии с Богом. Неудивительно, что в Библии сказано, что они были богами. Богами. Они были частью Бога. Он был полнотой Бога. Теперь обратите внимание, как Иисус, Слово, дал этим двум сокрушенным ученикам знать, что Он был их Мессией. Мессией, обетованным Словом. Обратите внимание, что Он сделал. Он обратился к пророчеству. Обратите внимание, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что писали пророки, Так вот, он не сказал, ну, а что церковь об этом говорит? Они изложили ему рассказ, они знали все произошедшие события, они были опечалены, начали говорить ему, ты что, один из пришедших? Или ты не знаешь, что произошло в Иерусалиме? Он сказал, что произошло, как будто он не знал. Видите, иногда он так делает, чтобы посмотреть, что ты будешь с этим делать. Понимаете, сказала, что случилось? Кто это был? Что произошло? Ты что, один из пришедших? А разговаривали с тем самым человеком, с которым жили 3.5 года и не узнали его. Что случилось? Что произошло? Но они сказали, Иисус из Назарета, который был пророком. Мы ничуть не сомневаемся. Он был силен в слове и в деле перед всем народом. Мы видели, как он творил то, что отождествляло его как пророка Божьего на сей период. Мы это знаем. И мы верили, что он будет искупителем, что он искупит Израиля. Потом он оборачивается и говорит, несмысленные, медлительные сердцем, чтобы веровать, что все, что о нем предсказывали пророки, произойдет. Видите, следите за ним. Теперь обратимся к пророчеству. Какой упрек для верующих? Заявляли, что верили ему. Обратите внимание, как он подошел к этой теме. Он не вышел и сказал, я ваш мессия. Он мог бы это сделать, ибо он им был. Но обратите внимание, он указал на себя в слове, чтобы они потом знали. Если бы он это сказал, он мог бы это сказать, а это не было бы так. Но когда он начал говорить обо всем, что о нем говорили пророки, и они увидели это, тогда они могли сами определить, если они были детьми Божьими. Но обратил их внимание на то, что пророки предсказали и сказали ожидать в то время Мессии, когда проявится его период. Он, как Иоанн, дал слову Библии отождествить послание им. Любой истинный пророк сделал бы так, да. Он не вышел и сказал, я есть он, это я. Это не истинный пророк Божий, понимаете? Но он сказал, обратитесь в Писание. Видите, он никогда не изменяет своему способу действий, понимаете? Сказал, мы знаем Моисея. Он сказал, если бы вы знали Моисея, знали бы меня. Он сказал, Моисей писал обо мне. Сказал, исследуйте Писание, в них вы думаете иметь жизнь вечную, а Писание свидетельствует обо мне. Идите, взгляните в Писание и увидите это. И вот он никогда не меняет своего способа действия, никогда не менял. Он не может изменить, потому что он неизменный Бог. Понимаете? Обратите внимание, он подошел прямо к этим двум ученикам, к Клеопу, его другу, на дороге в Эммаус, и сказал, обратился для них к Писанию. Сказал, почему же вы такие несмысленные, что не верите каждому слову, которое пророки писали относительно Мессии? Все это должно исполниться. О, что за день? То же самое сделал я. Исследуйте Писание, оглянитесь назад. Сказано, что будет глаз вопиющего в пустыне. Откуда я пришел? Понимаете? Так это должно было уже прояснить им, верно? Должно было прояснить и сегодня все те деяния Святого Духа, которые мы видим. Однажды он сказал, исследуйте Писание. Он хочет, чтобы мы сегодня это сделали. Обратите внимание, он начал с пророчества Моисея, Библия говорит. Он, начиная с Моисея и всех пророков. Но начал он с Моисея. Пророк сказал, Моисей, Господь Бог ваш воздвигнет его среди вас, среди народа, Господь Бог воздвигнет пророка. Он, может быть, сказал Клеопа, и твой друг здесь? Разве не сказал Моисей, что в эти дни Господь Бог воздвигнет пророка? И этот муж, которого они распяли, разве он не соответствовал этой характеристике? Так вот, Моисей пророчествовал об этом, и теперь у вас уже сотни и сотни лет не было пророка, и вот восстал этот муж. А кто был предвестником этого мужа? Разве он не сказал? Улавливаете? И все пророки говорили о нем, на его период он говорил им. Конечно, было бы очень интересно его послушать. Не хотелось бы вам услышать его? Я хотел бы слышать его. Слушать его, как он говорил о том, что пророки о нем говорили. Но он так и не говорил, что это был он. Он просто показал им пророчество. Он просто сказал, пророки сказали, что-то произойдет. Понимаете? Давайте на пару минут вернемся назад и послушаем сейчас слова, цитируемые им самим. Следите здесь, само слово цитирует слово о себе. Само слово цитирует слово о себе. Не говорил им, что он таковым и являлся, но просто позволил, чтобы слово говорило само за себя. Тогда они узнали, кем он был. Буква слова, цитируя слово, слово во плоти, цитирование слова, буквы, полностью отождествлялось с ним самим. Глядите сюда. Давайте сейчас послушаем, как он цитирует. Мы теперь знаем, что они были полностью в курсе относительно последних событий, то есть распятие, рассказы о воскресении, о гробнице, как мы только что прочитали. Теперь он обращается прямо к слову пророчества о нем самом. Теперь давайте просто задумайтесь, что он это сказал. Он сказал намного больше, чем здесь, но следите. Скажем, слышим, как он говорит, обратитесь в Захарию 11:12. Разве Мессию не должны были продать, согласно пророку, за 30 серебряников? Вы только что сказали, что этого человека продали за 30 серебряников. Посмотрите, вы находите Писание? Захария 11:12. И потом он сказал, вы обратите внимание, что Давид сказал в псалмах, Псалом 41:9, он будет предан друзьями своими. И потом снова в Захарии 13:7 ученики его бросят его. И в Псалмах 34:11 обвинен лжесвидетелями. Вы только что сказали, что так с ним и было. Исаия 53:7 он был безгласен перед своими обвинителями. Исаия 56, его бичевали, сказал пророк. Псалом 21, на кресте он должен был возопить. Боже мой, для чего ты оставил меня? Разве он не сделал это позавчера днем? Снова Псалом 21, 18 стих, ризу его разделили между собой. Разве они этого не сделали? И Псалмы 21, 7 и 8. Враги его глумились. Церковь. Снова Псалом 21. В его теле не должно было быть сломано ни одной кости, но пронзили руки мои и ноги мои, сказал он. Нет сомнения, в тот момент он держал свои руки позади себя. В Исаии 53, 12 сказано, что он умрет между злодеями. В Исаии 53, 9 сказано, что его погребут с богатыми. Псалом 15:10 говорит, «Не оставлю души его в аде и не дам своему святому увидеть тление». А разве Малахия 3 не был предтечей этого мужа? О, хотелось бы мне послушать, как он это цитировал. Взгляните на пророчество. Обратите внимание, тогда он мог пройти по всем этим прообразам. Об Исааке в Бытие 22, как Бог предвестил в Исааке, как отец Авраам взял своего сына, несущего на холм дрова, и пожертвовал своим сыном. Теперь это начало просачиваться в них. Он уже сказал им, что они были несмысленными, что не смотрели на пророчество на тот день. И теперь это начало впитываться. Начали видеть исполнение всего того, что произошло за несколько последних дней, за последние 2 или 3 года, утвержденное пророчество периода. Тогда они познали, что их распятый друг Иисус исполнил каждое слово об этом. О, тогда они познали, что истинно тот муж был Мессией, что ему надлежало воскреснуть из мертвых. Могила не могла удержать его. Не дам святому моему увидеть тление. Ни одно слово пророчества не пройдет. И он воскрес. Тогда его эти посланники у могилы сегодня утром были правы. Он воскрес из мертвых. Он жив. Он и есть Мессия. Почему? Не упустите этого. Его действие, его служение и все, что он делал, в точности утверждалось словами, которые пророк сказал о событиях на этот день. Это исполнилось. Тогда они узнали, что это был он и их распятый друг, Иисус, который заделал это. Неудивительно, что сердца их горели в них, когда он разговаривал с ними. Вот, они прошли 6 миль. Оказалось, что совсем недолго. И вот что еще они сделали, знаете? Они слышали 6-часовую проповедь об утвержденном пророчестве. Вот о чем он им говорил по дороге. Так, как только они отправились, он пошел, потому что он был прямо в Иерусалиме. Через 6 часов спустя, 60 стадий, они 6 миль шли по дороге в Эммаус. Вот сколько там. И он проповедовал 6 часов, утверждал пророчество. Так что тогда не судите меня за мои 3, хорошо? Да, но обратите внимание, они проповедовали, они слышали 6-часовую проповедь о подтвержденном пророчестве. Теперь время подходило к вечеру. Знаете, он вчера, сегодня, вовеки тот же. Вот тогда он и открыл им глаза, чтобы познали. Евреям 13:8, он вчера, сегодня и вовеки тот же. Вечернее время. События прояснены пророчеством. Все, что происходит в данный час, можно легко опознать, если только будете верить пророчеству часа. Да, несмысленные, медлительные, чтобы понимать. Медлительные, чтобы веровать. Вы все еще взвешиваете и обдумываете это. Чтобы верить всему, что пророки говорили о Мессии. Разве не должно было это произойти? Теперь он прошелся по всем этим местам и показал, что сказал пророк о событиях. Тогда они начали понимать. Так что он сказал? Повел себя, как будто он хотел пройти дальше. Им понравился этот человек. Они сказали, ты нам что-то дал. Мы никогда бы этом не задумались. Он где-то жив. Нет, они разговаривали с ним. Не знали этого. Так что он и нет сомнения, что он посмотрел на них с печалью, и он начал проходить мимо, но он ждал, чтобы они пригласили его. Вот что он ожидает сегодня. Чтобы вы его пригласили. И обратите внимание, когда эти ученики пригласили его в свое общение за столом, как раз тогда он соделал нечто такое, точно как он соделал это до своего распятия, и глаза их открылись. Они знали его манеру, его особенности. Они знали, что он сделал. И он сделал это точно так же, как сделал раньше. И они сказали, это он. И они быстро поднялись, чтобы воскликнуть это, и он исчез. И когда при слушании проповеди им понадобилось 6 часов, может быть, за 20 минут они на одном дыхании вернулись назад, чтобы рассказать остальным. Он в самом деле воскрес. Он действительно жив. Друзья, это исполнение Малахии 4. Святого Луки 17. Святого Иоанна 15. О, так много. Откровение 10. Так много пророчеств, которые можно точно отнести к этому дню, а также в книге Марка, не Матфея, когда он сказал, что в небе явятся великие чудеса и знамения, и люди называют их тарелками, летающими тарелками, могут исчезать силой и быстротой мыслей. Разум, который может являться, он умеет писать, он умеет говорить, он может делать все, что ему угодно. Великий столб огненный, вчера, сегодня и вовеки тот же. И на земле появляются эти виды, пирамиды. Дым возносится в воздух намного выше, где не может быть никакой влаги и ничего другого. 30 миль в высоту. Предсказано за 1.5 года до того, как произошло, что так это и будет. Потом повернули фотографии и увидели, кто это смотрит вниз. Ни одно из сказанных слов не подвело. Вот здесь написанное Слово Божие подтверждает, что это истина. И снова наступило вечернее время. Интересно, не вернется ли он сегодня вечером по благодати и соделает сейчас что-нибудь такое, как он делал тогда? Давайте помолимся и попросим его. События, проясненные утвержденным пророчеством. Боже Всемогущий, помоги нам. Помоги нам, дорогой Бог, понять все то, что нам следует знать. понять Слово Твое. И теперь, Господь, мы уже почти 2000 лет слышали проповеди, писались книги. В эти последние дни вот это снова пришло, и теперь близится вечер. Методисты, баптисты, пресвитериане, многие из них на протяжении эпохи разговаривали с тобой, и, может быть, идя по дороге этого великого дня, он был ни ночью, ни днем, как сказал пророк, но в вечернее время будет свет. Иисус воскрес из гроба и явился Симону, женщинам, и показал им, что он был жив. Это было утром. И затем вечером он снова приходит. Но он шел с ними на протяжении этого дня, упрекая их за их слепоту. Но затем в вечернее время он дал им о себе знать. Боже, войди к нам в общение сегодня вечером, которое мы имеем вокруг Слова. Боже, сегодня среди народов едва ли кто верит этому, но я благодарен, что есть те, которых Ты призвал и назначил в жизни вечной, и Ты сказал, все, кого Отец дал мне, придут. И сейчас, пока сияет вечерний свет, пока Ты позволял, Господь, что ни одно пророчество из сотен пророчеств ни разу не ошиблось, тогда эта истина отождествляет, что это Ты, потому что ни один человек не может быть настолько точным. Точно как Библию. Никто не может написать, ни один, на протяжении промежутка времени в 1600 лет, 40 различными писателями, не могли бы написать, и в ней нет ни одной ошибки. Дорогой Бог, я молю, чтобы Ты сегодня проявил себя из Евреям 13:8, что Ты вчера, сегодня, вовеки тот же. И дела, которые Ты тогда творил, Ты совершаешь сегодня. И Ты обещал это. Ты сказал в эти последние дни, когда мир пребывает, как Содом и Гоморра, извращение, мы смотрим, что мальчики, так похожие на девочек, носят одежду, как они. И видим, что девочки пытаются вести себя, как мальчики. Потом мужчин видим и женщин в этот извращенный период. Видим, что сексуальное влечение стало и идолом поклонения. Евангелие загнали в угол, и в ладикинском периоде нагота. О, Боже, что за час! Приди, Господь Иисус, дай нам о Себе знать, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Сейчас, пока ваши головы склонены, глаза закрыты, я хочу вас кое-что спросить. Вы верите, что Бог здесь? Верите ли вы, что вещи, которые Он сегодня творит, это исполняющееся пророчество? Верите ли вы, что Иисус Христос вчера, сегодня, вовеки тот же? Верите ли вы, что когда Он был здесь и проявлялся во плоти на тот день, и дела, которые Он тогда совершал, должны снова повториться в этот день? Пророк так сказал. Библия так говорит, все Писания должны исполниться, это не пройдет. Как он отождествил себя? Будучи тем пророком, о котором говорил Моисей, знал тайны людских сердей. Женщина прикоснулась к его одежде. Он повернулся и сказал, «Вера твоя спасла тебя». Когда Симон Петр подошел к нему, он знал его имя, сказал ему, кто он был, кто был его отцом. И тот же самый милый Иисус, не мертв, Он жив во веки вечные. Хвала Богу! И я верю, что сейчас, в это вечернее время, Он снова созвал нас вместе. О, Господь Иисус, приди к нам! Не пройди мимо нас! Приди, останься с нами на весь вечер, пока не пройдет эта ночь, а завтра даруй нам пройти вместе с Тобою, чтобы мы знали Тебя в силе Твоего воскресения, чтобы Твоя любовь, благодать и милость могли бы быть с нами. О, вечный Бог, даруй все это. Мы знаем, что только Бог может все это даровать. В этот серьезный час давайте вот что скажем. Боже, Отец наш, наша плоть — жалкая скиния для Тебя. Но, Господь, пусть Твоя освящающая благодать, Твой Святой Дух придет сейчас. Очисти нас от всякого сомнения и всякой суеты, от подозрения, от всякого рода скептицизма, который мог бы в нас быть, чтобы мы могли быть свободны, без единого сомнения, выйти с дерзновением исповедать, как Петр, «Ты Христос, вчера, сегодня, вовеки тот же». Мы верим, что Слово Твое есть истина. Господь, просто дай нам узреть, прежде чем начнем этот молитвенный ряд. Господь, и дай нам о себе знать. И как ты сказал, как было в дни Лота, когда Авраам, та вызванная группа, ожидала обетованного сына, Лот там слушал современного Билли Грэйма и Орла Робертса для той деноминационной организации, как для нации, но Авраам был временным жителем, без единой организации. Просто такая группка, скитавшаяся по земле, которую он должен был унаследовать, и кроткие наследуют землю. Однажды, под тенью дерева, пока они сидели и отдыхали, Бог сошел в виде человека. Два ангела пошли в Содом, и Бог в человеческой плоти доказал, что это был он. Он сказал: «Авраам, где жена твоя Сарра?» Пару дней до этого он был Авраамом. Не Сарра, Сарра, не Сара, княжна. И ты назвал ее по имени княжны, дочери царя. Ты назвал Авраама по имени его. Авраам, отец народов. И ты сказал: «Я посещу тебя». Боже, как должно быть забилось сердце пророка. Он сразу узнал, кто ты был. Неудивительно, что он омыл ноги твои, вынес всю пищу, которую имел, самую лучшую, положил это пред тобой. Он знал, что это был Бог. Затем он сказал: «Где Сара?» Как будто он не знал. И ты, Авраам, сказал ему: «Он в шатре, она в шатре за твоей спиной». И ты сказал, что должно будет произойти, и она в сердце своем посомневалась в этом. И тогда ты сказал Аврааму: «Почему Сара засомневается, говоря, в сердце своем этого не может быть? Есть ли что трудное для Бога?» О Боже! Иисус, проявленный Бог Слова. Ты сказал, как было в дни Содома, что мир будет в таком состоянии как раз перед уничтожением языческого мира, языческой эпохи. Вот мы прибыли, содомляне, до мозга и костей. И тогда ты сказал, что Сын Человеческий, на которого всегда ссылался, как на пророка, откроется в тот час. Исполни слова свои, о Боже. Мы, твои верующие чада, ожидаем с искренним сердцем, чтобы дал нам веру, Господь, чтобы, когда у нас будет молитвенный ряд, люди веровали. Настало вечернее время, Отец. Пусть вечерний свет Сына Божьего, того, который был, который есть и грядет, проявит себя посредством данного им пророчества. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь я готов молиться за больных. Но необычно то, как мы, находясь здесь, а я сейчас здесь стою и бросаю общественности вызов, и на связи по всей стране. Но Бог по-прежнему Бог. Он не подведет. И то, что Он обещает, Он исполнит. Он никогда не подведет в исполнение этого, ибо Он обещал соделать это. Поэтому я могу полностью и всецело довериться тому, что Он сказал. Поэтому я ожидаю Его прихода. Я ожидаю, что Он в любой момент явится, ибо Он сказал: в тот час, в который вы не думаете, мир не думает, тогда Он явится. Так вот, насколько я знаю, я сказал, я сейчас в своей скинии. И здесь и несколько человек, которых я знаю. Брат Райт, здесь несколько сидит, вот здесь я их знаю. Но многих из вас я не знаю. И я никоим образом не могу сказать, что он сегодня вечером это сделает. Мы видели, как он совершал это последние годы, много лет. Но сегодня он может и не совершить, я не знаю. Это его дело, он суверен, он делает, что желает. Никто не может ему указывать, что делать. Он пребывает наедине, в своей воле и путях своих. Но так как он это обещал, я прошу его это сделать. Не ради нас, что нам это нужно, но, может быть, ради пришедшего. Чтобы Святой Дух мог бы помазать помазание на нас. Так вот, неважно, насколько он меня помазывает. Меня помазывает. Он должен помазать вас тоже. Конечно, чтобы веровали. Теперь я хочу провести молитвенный ряд. Я хочу молиться за больных столько, сколько смогу. Так вот, или мы можем провести молитвенный ряд, вызвать людей и подвести их сюда, молитвенный ряд, и молиться за всех больных здесь. Полагаю, мои братья-служители выйдут сюда вместе с нами и возложат на вас руки. Конечно, мы можем это сделать. Или мы можем попросить отца нашего, единственного, кто для вас может что-нибудь сделать, потому что у меня руки точно такого же человека, как и у вас. Но дело в том, что нечеловеческие руки совершают это. Это Слово Божье. Вера в это слово совершает это. В этом нет ничего научного. Это совершенно не научно. В броне христианина нет ни единой научной вещи. Вы знали это? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, кротость, доброта, терпение, вера, Святой Дух. Все это невидимо для науки. И это единственное, что реально и постоянно. Все, на что вы смотрите, исходит из земли и возвращается в землю. Но то, чего не видишь своим глазом, но видишь, как это проявляет себя, это от мира вечного. Поверите ли вы, если Бог проявит себя и покажет, что Он здесь жив, совершая то же самое, что он совершал в начале, после этого послания, примите ли вы это как свое исцеление? Пусть Бог дарует это. Теперь я прошу всех в здании, неважно, кем бы вы ни были, или откуда вы бы ни были, я прошу вас серьезно верить этому посланию как истине. Это послание Бог имел в своей Библии на этот час. Это Иисус Христос, что Иисус Христос сегодня вечером здесь, и Он жив. Теперь почти. Вы все меня знаете, я здесь, в этом городе, где я и вырос. У меня нет даже школьного образования. Это точно так. И вы меня уже достаточно долго знаете. Надеюсь, я жил перед вами, показывая вам, что я честен и искренен. Я не лицемер. Даже мои критики такого не говорят. Они просто говорят, ты не лицемер, но ты просто ошибаешься. Ты просто ошибаешься в неведении, неумышленно. Я не думаю, что я ошибаюсь в неведении, потому что Слово Божие свидетельствует о моем послании. И оно должно говорить вам, кто это такой. И вы ясно слышите, как я говорю, что это не я. Тогда это должно быть это он. Верно? Тогда имейте веру в Бога. И смотрите вот сюда. И верьте Богу. Если вы можете верить Богу, Бог дарует это вам. Если он может совершить это, как совершал раньше, тогда он по-прежнему Бог. Вы верите этому? Вы верите этому? Вот передо мной сидит эта дама, смотрит на меня, слезы на глазах, искренно. Я не знаю, кто она такая, никогда ее не видел. Я с вами не знаком. Как вы думаете, Бог знает тайну вашего сердца, ваше желание, или ваш грех, или что бы там это ни было? Вы думаете, Он знает? Вы думаете, он мог бы открыть мне, каков ваш грех? Что вы сделали? Что вам не следовало делать? Или ваше желание, чем бы это ни было? Если он сделает это, побудило бы вас это верить ему, познать, что это он? Приняли вы бы его, это как его? Вас беспокоит не грех. Вы это исповедали. Но вы хотите крещения его Святым Духом. Вы примете его. Я видел, как это опустилось и прошло по ней. Чтобы вы знали, что я смотрел на женщину, она смотрела на меня, я хочу показать вам Святой Дух. Смотрите сюда, прямо над этой женщиной, которая сидит здесь перед моими ногами. Когда я это сказал, того же самого хочет и она, крещение Святым Духом. Ты веришь, что примешь это, сестра? Тогда подними свою руку. Я никогда в жизни сознательно не видел этой женщины. Вижу, здесь сидит этот мужчина с поникшей головой, сидит там, воротник не по нему и тому подобное. Вы страдаете с пузырем. Но вы верите, что Бог сделает вас здоровым? Поднимите руку, если примете это. Хорошо? Бог дарует вам эту просьбу. Этот молодой человек сидит здесь. Хочет крещения Святым Духом. Ты веришь, что Бог дарует это тебе, сэр, с белым узким галстуком? Бог дарует это. Вот этот мужчина здесь молится за свою жену. Она в заведении для душевнобольных. Вы верите, что Бог ее исцелит, сделает ее здоровой? Вы верите этому? Можете получить это. С рукой у горла вы верите, что Бог может исцелить ваше сердце, беспокоящее вас? Вашу болезнь желудка? Вы здесь сидите, прямо сейчас страдаете, верно? Верите, что Он вас исцеляет? Тогда можете иметь это. Аминь. Видите, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. Спросите тех людей, узнайте, знаю я их или нет. Не знаю, но Он знает. Аминь. Видите, этот свет там у боковой стены? Висит прямо над тем человеком, который там сидит. Он страдает от болезни позвоночника в спине. Он не здешний. Он из Джорджии. Мистер Дункан, верь всем своим сердцем. Бог исцелит эту болезнь сердца. Вы верите всем своим сердцем? Благословит вас Бог. Вот здесь сзади сидит один мужчина. Больная спина. Смотрит на меня. Я его не знаю, но это мистер Томпсон. Вы верите? Встаньте, сэр, вон там, чтобы... Я с вами не знаком, верно? Но вы сидите там, молитесь. Ваша больная спина сейчас исцелена. Иисус Христос сделает вас здоровым. А вечернее время явится свет. Разве вы не видите? Он здесь сегодня вечером. Он великий Я Есть. Он вчера, сегодня вовеки тот же. Вы верите этому? Вы удовлетворены и убеждены, что это Иисус Христос, дающий о себе знать, отождествляющий себя в пророчестве? Не волнуйтесь о глазах. Бог исцеляет больных и немощных. Сколько людей? Сколько здесь больных? Дайте взглянуть на ваши руки. Просто кажется такая тяга и напряжение. У кого-нибудь из вас есть молитвенная карточка? Не знаю, как я вас здесь пропущу. Я хочу помолиться за вас, и я не знаю, как это сделать. Видите, что? Посмотрите у стены, как они оттуда доберутся. Что, если один ряд потеснит, тогда другой перекроешь? Все застопорятся. Послушайте. Слушайте меня. Разве я вам что-нибудь во имя Господа говорил, что не произошло? Верно? Все всегда было верно. Я никогда в жизни не просил у вас ни одного гроша, не так ли? Ни разу. Никогда в жизни не собирал пожертвований. Я здесь не ради денег. Я здесь не ради пожертвований. Я здесь не для того, чтобы обманывать вас. Я здесь, чтобы проявить Слово Божие на этот час. Я сказал вам истину, и Бог засвидетельствовал, что это истина. Теперь я говорю вам, так говорят Писание. Что если верующий возложит руки на больных, сказал Иисус, они выздоровеют. Вы верите этому? Тогда в присутствии Божьем. Верите ли вы, что Он соделает это прямо сейчас? Теперь возложите друг на друга свои руки и держите их так некоторое время. Так вот, нет, не молитесь, просто возложите друг на друга руки. Там, по стране. И я сам, я кладу на эти платочки. Теперь я хочу, чтобы вы на минуту взглянули на меня. Что же еще не доделал Бог? Посмотрите, как Он соделал, что слово, которое мы прочли, пророчество, которое сказали, что Иисус отождествил Себя посредством пророчества. Теперь взгляните на сей час, на эти три последние недели, когда мы определили час, в который мы живем. Взгляните на то, что мы прошли, о лжепророках и почти что знамения, что обольстили бы избранных, как слово было проявлено, как Бог этого века ослепил ложью сердца людей, и как сам Бог сказал через свои пророчества, что все это произойдет в этом ладикийском периоде. Все сделано. Бог здесь тот же самый Бог, который разговаривал с теми людьми, направляющимися в Эммаус, который отождествил себя пророчествами, которые либо предсказаны были о нем. Он сегодня здесь, отождествляя свое присутствие посредством пророчеств, предсказанных на этот период. Он вчера, сегодня, вовеки тот же. Вы можете этому верить? Тогда возложите друг на друга руки. Не молитесь за себя, но по-своему молитесь за того человека, на котором ваши руки, потому что они молятся за вас. Теперь смотрите, не сомневайтесь. Теперь, если вы только увидели то, что вижу я, вы знаете, я вам лгать не стану, находясь здесь. Если бы вы видели, и ваша вера могла бы притянуть этот великий Святой Дух, который парил там в воздухе, который ученые сфотографировали. И вижу, как он движется по этому зданию, просто пытаясь найти место, чтобы сесть. Пытаясь найти место якоря. Только веруй этому, брат мой. Он отождествил это посредством Писаний и тому подобного, что это правда. Теперь с искренностью молитесь за того человека, на ком ваши руки. Они молятся за вас. Дорогой Иисус из Назарета, мы, конечно, осознаем, Господь, посредством слова, что ты здесь. Посредством обетования, что ты здесь. Где двое или трое собраны во имя мое, там и я посреди них. И уверовавших будут сопровождать сии знамения. Возложат руки на больных, они выздоровеют. И на волнах этого телефона пусть Великий Святой Дух войдет в каждое собрание. Пусть тот же самый святой свет, на который мы смотрим здесь в церкви, пусть он сойдет на каждого, и пусть они в этот момент исцелятся. Мы упрекаем врага, дьявола, в присутствии Христа. Мы говорим врагу, что он поражен посредством заместительных страданий. Смерти Господа Иисуса и триумфального воскресения на третий день. И он доказан, очевиден, что он среди нас сегодня вечером, живой по прошествии 1900 лет. Пусть Дух живого Бога наполнит каждое сердце верой и силой, исцеляющей добродетелью воскресшего Иисуса Христа, который отождествлен здесь посредством этого великого света, кружащегося по церкви. В его присутствии, во имя Иисуса Христа, даруй это во славу Божью. Пусть эти платочки, над которыми мы молимся, пусть они попадут к больным и немощным, для которых они назначены. Пусть тот же самый Святой Дух, который сейчас здесь отождествляет себя, отождествит себя на каждом больном, на которых их возложат. Пусть присутствие Божье так наполнит их сердце верой, что болезнь их тела исцелится. Мы просим об этом во славу Божью, в присутствии Иисуса Христа и во имя Иисуса Христа. Мы просим это как слуги Иисуса Христа. Аминь. Теперь, от всего сердца, мне все равно, что с вами было. Можете ли вы от всего сердца верить от всего своего сердца, что Слово Божие даровало вам по вашей просьбе? Я думаю, что поднялась каждая рука, насколько мне видно. Если веруете этому, теперь помните, это совершено. И те, кто на другом конце телефонных проводов, если вы поверили от всего своего сердца, когда служитель возлагает на вас руки и близкие возлагают на вас руки, если вы от всего своего сердца верите, что это совершено, Великий Святой Дух. Святой Дух, он сегодня здесь в скинии. Я видел, как он двигался над людьми, показал себя вот здесь, на боковой стене, и сошел на мужчину, прошел сюда и по всему зданию, давая знать тайный сердец, опознание его присутствия, чтобы показать, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Он посреди нас. Он Бог, неприходящий Бог. И разве не горели сердца наши? И разве он сейчас не горят они? зная, что мы сейчас в присутствии воскресшего Иисуса Христа, которому слава и хвала во веки вечные, который явился и в выраженном образе всемогущего Иеговы, который опустился в виде столпа огненного в горящем кусте, чтобы привлечь внимание пророка, который сошел на гору, и всякий прикоснувшийся должен был погибнуть, кроме Моисея и Иисуса Навина. Как он вел детей израильских через пустыню во время их перехода, как прообраз вызванных сегодня людей. Вот он здесь посредством научного исследования, даже перед наукой опознал себя, и посредством своих деяний, и посредством его деяний, и его пророчества, посредством того, что пророчествовано о его делах в этот день, чтобы он был вчера, сегодня и вовеки тем же, отождествлен совершенным образом. Разве этого недостаточно, чтобы сердца наши горели в нас? Благословит вас Бог. Теперь, единодушно, давайте встанем, скажем, я сейчас принимаю Иисуса Христа как Спасителя и Исцелителя. Собравшиеся говорят, я сейчас принимаю Иисуса Христа как Спасителя и Исцелителя. Редакция. И благодатью Его, с этого момента и впредь, о Боже, пусть никакое неверие не войдет в мое сердце, ибо я видел пророчество этого дня исполненным. Я верю, что Иисус Христос жив. И сейчас здесь, подтверждая свое слово, этого часа пророчество, написанное о нем, исполнилось сейчас посреди нас. Он мой Спаситель, мой Бог, мой Царь, мой все во всем. Дорогой Бог, услышь наше свидетельство и даруй нам день за днем хлеб жизни. И мы возносим Тебе хвалу, о Боже, от глубины нашего сердца. Мы восхваляем Тебя, могучий Бог пророков, во имя Иисуса Христа. Аминь. Что за время, что за час? Пленка оригинала бракована. Что за время, что за час? Только верь. Верь только верь. Богу возможно все. Верь только верь. Давайте вот как споем. Да, верю я. О, да, верю я. Богу возможно все. Да, верю я. Да, верю я. О, да, верю я. Богу возможно все, да, верю я. Является ли это вашим свидетельством? Сейчас, когда склоним свои головы, доколе мы свидимся? Мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся? Бог с тобой, доколе свидимся? Брат Бранхам напевает, доколе свидимся. У ног Христа, доколе мы свидимся? Бог с тобой, доколе свидимся? Со склоненными головами брат Вейл стоит здесь, распустит нас в молитве. Брат Ли Вейл, Он пишет здесь для скинии литературу и книги и тому подобное. Очень драгоценный брат. Он бывал со мной на многих компаниях. Хотелось бы мне, чтобы у каждого служителя была возможность подняться сюда и поговорить с ним. Я уверен, вы все понимаете. Каждый служитель, мы рады, что вы здесь. Мы все прихожане, люди из разных церквей, кто бы ни был, мы рады, что вы здесь. И в самом деле, наша молитва друг за друга, Бог с тобой, доколе свидимся. Со склоненными головами и с поднятыми руками. Давайте споем это очень мягко для Бога. Доколе свидимся, мы свидимся у ног Христа. Доколе мы свидимся, Бог с тобой, доколе свидимся. Конец проповеди.